Три дня спустя фараон Трокурук прибыл в Аварис, свою военную столицу в Нижнем Царстве, и с неутомимой энергией сразу же погрузился в обеспечение своего влияния на все государственные дела и органы власти. Народ очень обрадовали новость о договоре Хатора и перспектива мира и процветания в грядущие годы. Однако возникло некоторое замешательство и тревога, когда одним из первых деяний нового фараона стал очередной массовый набор войска. Скоро стало ясно, что он намерен удвоить число пехотных отрядов и построить еще 2000 боевых колесниц. Задавали вопрос, но не в лицо Троку. Где же он найдет нового врага теперь, когда Египет вновь объединен и в стране воцарился мир? Недостаток работников на полях проса и пастбищах, вызванный призывом в войска, привел к нехватке продовольствия и резкому росту цен на рынках. Расходы на новые колесницы, оружие и военное снаряжение потребовали увеличения налогов. Теперь шептались, что Апепи, несмотря на свою воинственность, тяжелые налоги и презрение к богам, был не таким уж плохим правителем, каким его считали. Через несколько недель Трок приказал начать значительное расширение и ремонт дворца в Аварисе, куда он намеревался въехать со своей невестой, принцессой Ментакой. Архитекторы оценили стоимость этих работ в 2 с лишним лакха золота. Шепот становился все громче. Хорошо зная о росте недовольства, Трок ответил на него указом о собственной божественности и вхождении в пантеон. Через неделю должна была начаться работа по строительству его храма на лучшем месте, рядом с великолепным храмом Сиуэта в Аварисе. Трок решил, что его храм превзойдет великолепием храм его божественного брата. Архитекторы объявили, что для возведения подобного храма потребуется по меньшей мере 5000 работников, 5 лет и еще 2 лакха золота. Восстание началось в Дельте, где отряд пеших воинов, которым не платили более года, убив своих военачальников, пошел на Аварис, призывая население восстать против тирана и присоединиться к ним. Трок с 3 сотнями колесниц встретил их около Монаши и в первой же атаке порубил на куски. Он оскопил и посадил на кол 500 мятежников. Подобно жуткому лесу, они на поллиги украсили обочины дороги за деревней Монаши. Главарей восстания привязали веревками к задним щитам колесниц и притащили в Аварис, чтобы они заявили о своих обидах. К сожалению, ни один из плененных не пережил поездку. Ко времени прибытия их едва можно было узнать, поскольку кожа и большая часть плоти были содраны, когда их тащили по неровной дороге. Оторванные части плоти и осколки костей были рассеяны на 20 с лишним лиг по дороге к радости собак, шакалов и черных ворон. Несколько сотен мятежников избежали резни и бежали в пустыню. Трок не стал преследовать их за восточной границей, поскольку этот мелкий вопрос уже чересчур занял его внимание и на месяцы задержал его свадьбу. Он поспешил обратно в Аварис, в яростном нетерпении загнав 3 пары лошадей. Пока Трок был далеко, Ментака еще 2 раза пыталась послать сообщение Таити в Фивы. Первым из ее посыльных стал один из евнухов гарема, толстый, добрый, чернокожий, которого она знала всю жизнь. Между евнухами обеих царств существовала особая связь, которая была выше расы или страны. Даже в те годы, когда царства были разделены, Сот, так звали евнуха, поддерживал эту особую связь с Таитой и оставался его другом и доверенным лицом. Однако шпионы Трока были бдительны и вездесущны. Сот не добрался до Асюта и был привезен назад, едва живой, в кожаном мешке. Он умер, когда его голову погрузили в котел с кипящей водой. Затем с его черепа удалили сварившуюся плоть, кости обесцветили и отполировали, а в глазницы вставили шары из лазурита. В таком виде череп Сота преподнесли Ментаке в качестве особого подарка от фараона Трока. После этого Ментака не решалась привлечь другого посыльного и таким образом обречь его или ее на ужасную смерть. Однако одна из ее ливийских девушек-рабынь, Тана, знавшая о глубине любви своей госпожи, вызвалась отнести ее сообщение. Она была не самой симпатичной из девушек. Один глаз косил, нос был большой, но была преданной, любящей и верной. По ее предложению Ментака продала ее торговцу, отправлявшемуся на следующий день в Фивы. Он взял Тану с собой, но 3 дня спустя она вернулась в Аварис, привязанная за запястье и лодыжки к боковой раме колесницы пограничной стражи. Трок расправился с Таной после возвращения из Монаши. Он осудил ее на смерть от любви, и ее отдали отряду, который вел бой у Монаши. Более 400 солдат получили с ней удовольствие, а на закате третьего дня она умерла от кровотечения. 3 дня без перерыва Ментака оплакивала ее. Свадьбу фараона Трока Урука и принцессы Ментаки Апепи сыграли по старой гиксосской традиции, зародившейся на 1000 лет раньше и на 1000 лиг восточнее в обширной безлесной степи за горами Ассирии, откуда их предки отправились на завоевание Египта. На рассвете, в день свадьбы, группа из 200 родственников и членов племени принцессы Ментаки ворвались в царские палаты, где с возвращения в Аварис ее держали пленницей. Стражники, ожидавшие этого налета, не оказали никакого сопротивления. Родичи увели Ментаку и поехали на восток плотным строем с принцессой посередине, выкрикивая дерзости и размахивая дубинками и палками. Клинковое оружие любого вида было запрещено в связи с празднеством. Похитителям невесты дали фору, а потом жених повел в погоню своих родичей племя леопардов. Беглецы не выказывали никакого намерения ехать быстрее, и как только позади показались преследователи, повернули обратно и радостно кинулись в драку. Даже при том, что мечи и кинжалы были запрещены, 2 человека получили переломы рук и ног, и было несколько треснувших черепов. Даже жених не избежал синяков и ушибов. В конце концов, Трок потребовал свою добычу. Он обхватил Ментаку рукой за талию и поставил в свою колесницу. Сопротивление Ментаки было совсем не наигранным. Она глубоко расцарапала правую сторону лица Трока, чуть не задев глаз, и капающая кровь испортила красочный блеск его костюма. «Она подарит вам много воинственных сыновей!» — кричали его сторонники, восхищаясь свирепостью сопротивления Ментаки. С довольной ухмылкой, вызванной воинственным нравом невесты, Трок торжествующе повез ее к своему храму, где недавно назначенные жрецы ждали его приказа, чтобы провести заключительные ритуалы. Храм пока еще представлял собой всего-навсего открытые траншеи фундамента и высокие груды каменных строительных блоков. Но это не умаляло ни удовольствия гостей, ни удовлетворения жениха, стоявших под навесом из плетеного тростника, пока верховный жрец связывал Ментаку и Трока ремнем от лошадиной упряжи. В завершении церемонии Трок перерезал горло своему любимому боевому коню, красивому каштановому жеребцу, в знак того, что ценит свою невесту более высоко, чем эту драгоценную собственность. Как только животное упало, дергая ногами, из разрезанной сонной артерии струей била кровь, все одобрительно закричали, подняли новобрачных и поставили на украшенную цветами колесницу. Трок повез невесту ко дворцу, одной рукой продолжая крепко обнимать ее, чтобы не дать ей бежать снова. Все войско выстроилось вдоль дороги. Солдаты протискивались к колеснице, чтобы бросить в нее подарки, приносящие удачу амулеты. Другие, когда колесница проезжала мимо, подавали Троку чаши с вином, и он осушал их, проливая большую часть вина на тунику, где оно смешивалось с кровью из его расцарапанной щеки. К тому времени, как они достигли дворца, Трок вымок в крови и красном вине, потный и покрытый пылью от езды и драки за невесту, безрассудный от вина и с полным похоти взглядом. Он пронес Ментаку через толпу в их новые палаты, и стражники у дверей, обнажив мечи, погнали прочь свадебных гостей. Однако те не разошлись, а окружили дворец, выкрикивая слова ободрения жениху и грубые советы невесте. В спальне Трок бросил Ментаку на белую овчину, покрывавшую матрас, и обеими руками стал снимать портупею, пытаясь ослабить ее, и грязно ругаясь, потому что она не поддавалась. Ментака оттолкнулась от кровати и соскочила с нее, будто кролик, выпрыгивающий из норы от хорька. Она побежала к двери на террасу и рванула, чтобы открыть. Однако по распоряжению Трока с внешней стороны был поставлен засов. Она в отчаянии попыталась оторвать дверную панель ногтями, но дверь твердая и толстая даже не дрогнула от ее натиска. Позади нее Трок наконец избавился от портупеи, и ножны с грохотом упали на мозаичные плитки пола. Он подошел к ней сзади, покачиваясь.
«Сопротивляйся сколько хочешь, красавица!» — проговорил он заплетающимся языком. «Когда ты пинаешься и кричишь, мой зубец воспламеняется!»
Он одной рукой обхватил ее талию, другой — одну из ее грудей.
Клянусь силуэтом, какой зрелый и сочный плод.
Он сильно сжал грудь пальцами, мозолистыми от рукоятки меча и поводья в колеснице. От боли Ментака закричала и извернулась в его руках, пытаясь снова дотянуться до глаз. Он перехватил ее запястье.
«Второй раз не получится».
Он поднял ее и понес на кровать. «Бабуин!» — кричала она. «Ты вонючая волосатая обезьяна! Ты грязное животное!» Он снова бросил Ментаку на кровать и на сей раз придавил ей грудь огромной мускулистой рукой. Его лицо было в нескольких сантиметрах от ее лица. Его борода колола ей щеки, а дыхание пахло кислым вином. Она отвернулась. Он засмеялся, засунул палец за край ее платья у шеи и разорвал шелк до талии. Обхватив ее груди, он принялся сжимать их по очереди так сильно, что на нежной коже оставались красные следы пальцев. Он сжимал ее соски и оттягивал их, пока они не потемнели. Затем провел правой рукой по ее животу и игриво вставил толстый палец в ее пупок, затем попробовал втиснуть руку между ее бедрами. Ментака сжала ноги, скрестив их, чтобы не пустить его. Внезапно он поднялся и, расставив ноги, всей тяжести уселся на нижнюю часть ее тела, так, чтобы она не могла сопротивляться, и сорвал с себя тунику. Больше на нем ничего не было. Его тело было закалено войной, охотой и грубыми играми. И хотя Ментака от боли, слез и страха видела окружающее нечетко, на нее произвели впечатление его широкие плечи и выпирающие мускулы, плотные мускулистые руки и ноги, крепкие, как ветви ливанского кедра.